Здравствуйте, я всех приветствую на нашем YouTube-канале «День седьмой». Я его ведущий, священник Алексей Уминский. Мы говорим на нашем канале о Христе, о нашей вере, о надежде и о любви, которую мы, христиане, должны нести в этот мир. Хотел бы сразу предупредить всех, что возможно замедление YouTube, и об этом все уже знают, и поэтому многие из вас пользуются VPN, те из вас, которые не могут пользоваться VPN, могут смотреть нашу программу не на YouTube, а на других площадках, например, на Дзене и на Бусти. Пожалуйста, заходите на эти каналы, подписывайтесь и смотрите программу нашего канала «День седьмой» без всяких проблем и без всяких помех. И я, конечно, в самом начале, как всегда, я хотел бы всех поблагодарить за ваши добрые слова, за комментарии прекрасные, которые вы оставляете, за ваши вопросы, благодаря которым мы формируем темы для наших эфиров. И как вот сегодняшний эфир, он будет посвящен теме христианского пацифизма. Эта тема как раз возникла из очень многих вопросов, которые приходят мне на электронную почту. Поэтому я прошу вас ваши вопросы оставлять именно на электронной почте, которая есть в описании нашего канала. Многие из вас пишут вопросы в комментариях, но эти вопросы могут затеряться, я не всегда имею возможность на них отвечать. Итак, я еще раз напомню, что в описании нашего канала есть электронная почта, на которой вы можете писать свои вопросы, задавать свои вопросы и в том числе писать письма личного характера. Я стараюсь на все ваши письма отвечать. Бывает так, что иногда я не могу ответить на письмо, потому что оно случайно может попасть в спам. Я не всегда его сразу могу найти. Но потом, в конечном итоге, я стараюсь отвечать и на эти письма тоже. Хочу напомнить, что наш канал выходит благодаря вашей поддержке. И я всех очень благодарю за ваши донаты, за вашу помощь, за ваши пожертвования. Те из вас, кто хочет поддержать наш канал, могут это сделать через те электронные кошельки, виртуальные кошельки, простите, и номер счета, который тоже есть в описании нашего канала. Мы очень и очень за это вас благодарим. И я напомню, что я прошу вас посылать имена ваших близких, и я буду за них молиться и о их здоровье, и о их упокоении. И есть еще маленькое объявление. Мой друг, священник из Санкт-Петербурга, протоиерей Александр Степанов, попросил меня сделать небольшое объявление на нашем YouTube-канале, которое касается радио, православного радио, которое называется «Град Петров». Вот сервис подкастов «Радио Град Петров». Сайт дает возможность, сайт «Град Петров» дает возможность прослушивания огромного архива программ радио, созданного за 25 лет его существования. Это самые разнообразные передачи и циклы лекций по Священному Писанию. Лекции по Новому Завету, например, архимандрита Януария Ивлеева, на которой я часто ссылаюсь в наших программах, посвященных разбору, например, заповедей блаженства. Также лекции по богословию, литургике, философии, истории, литературе, искусству, кино, духовной классической музыке, детские программы и аудиокниги. Много программ посвящено актуальным проблемам сегодняшней духовной жизни. В программах участвуют известные священники, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, Петербургского университета, вузов Петербурга, сотрудники Эрмитажа, Пушкинского дома и других научных и культурных центров Санкт-Петербурга. Контент постоянно дополняется новыми подкастами. Сервис предоставляет возможность как прослушивания программ онлайн с компьютера или смартфона, так и скачивания программ. Значительная часть архива доступна бесплатно, часть по подписке. И адрес такой – shop.grad-petrov.ru или просто набрать в поисковике «Подкасты Град Петров». Напомню, «Подкасты Град Петров», и вам будет доступно огромное количество информации, собранное на этом прекрасном радио «Град Петров». Я сам неоднократно принимал участие в программах этого замечательного христианского канала «Град Петров» и очень вам его советую. Может ли война быть справедливой? Учитывая, что в Библии были изображения справедливой войны, какова истинная христианская позиция относительно войны? Должен ли христианин идти на войну или должен стать отказником совести? Это один из вопросов, или вернее, несколько вопросов, собранные в один блок. И еще вопрос такой. Знаю много людей, в частности, моя близкая подруга, которые душу готовы положить за других. Непрерывно помогают, не ленивые, как я. Вот подруга чуть ли не каждый день в храме, молитва ежедневно, непрерывно, всегда готова помочь, отдать последнее. Другие тоже плетут сети, молятся от души, я знаю искренне, но все за войну. И я не то что сомневаюсь в том, что они не правы, я на правой стороне, но я не понимаю, как это может быть. Они гораздо лучше меня, молитвеннее, деятельнее. А сколько священников на этой стороне? Я не верю, что они корыстные, служат неискренне и лицемерят. Ну как? Вот этого я никак не могу понять. Следующее. С подругой возникла переписка. Она меня вразумляла, писала, что святой Александр Невский, Федор Ушаков били врагов, а я не вроде что не доверяю святым, я уже действительно думаю, может, их как-то политически прославили. Вернее, Александра Невского вроде бы не битвы прославили, но потом эта иконография поменялась при Петре Первом. И опять же, во мне нет уверенности, действительно, все 2000 лет кто-то кого-то бил. А Великая Отечественная война вообще общепризнанный подвиг. И все твердят, что врага надо бить. А вроде Христос к этому не призывал. И в то же время воинов благословлял, а не осуждал. В общем, сумбур в голове. Получается, христиане, церковь должны быть не на какой стороне, но ведь Христу всех жаль. Вот такие очень острые и болезненные для сегодняшнего дня вопросы, на которые я тоже решил ответить, но для этого я решил сделать такой, знаете, небольшой библейско-исторический обзор, можно так сказать, обзор. Потому что действительно вопрос о том, как Евангелие и как христианин должен относиться к войне, к воинской службе, это вопрос, в общем, не праздный. Вопрос очень важный и очень серьезный, который тревожил христиан с самых-самых ранних веков, самых-самых ранних даже десятилетий рождения церкви. Из-за этого даже существует такое понятие, которое называется христианский пацифизм. Да, слово пацифизм – это не просто борьба за мир, это не просто желание мира во всем мире, это такая идеология непротивления злу при помощи насилия, при помощи силы. Силы существует такой, знаете, абсолютный гуманистический пацифизм, который вообще отрицает всякое применение силы. Ну, например, подобным образом к насилию, к войне относился Лев Николаевич Толстой. Поэтому такой пацифизм, он даже носит имя толстовства. Я хочу сразу сказать, что христианский пацифизм и учение Льва Николаевича Толстого при всей при всей глубины этого учения, о том, что это учение, конечно, опирается на Евангелие от Матфея, на Горную проповедь, это не одно и то же. Христианский пацифизм и учение Льва Николая Толстого – это разные вещи, хочу об этом сразу сказать. И тем не менее, раннехристианские отцы церкви считали военную службу, воинскую службу неприемлемой для христиан. А в качестве текстуальных оснований пацифистского богословия можно привести следующие тексты из Священного Писания, из Нового Завета. Например, «Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не противьтесь злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к тому и левую». Матфей, 5 глава, 38-39 стихи. Ну, на эти строчки мы уже опирались, когда говорили о справедливости и милосердии и о том, как христианин должен сопротивляться злу в наших прошлых эфирах. Но, тем не менее, мне кажется, что это важно повторить и сегодня. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это тоже продолжение Нагорной проповеди. Нагорная проповедь, заповеди блаженства. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Далее, от Марка 9 глава, 50 стих. «И мир имеете между собой». Следующее, первое послание апостола Петра, глава 3, стихи 9 по 11. «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». А послание апостола Павла к римлянам, 12 глава. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь добром перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но воздавайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Не будь побежден злом, но зло побеждай добром». Далее, к римлянам, 2 глава, 1 стих. «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». А Матфей, опять-таки мы вспомним, «не противьтесь злому», я это уже говорил. А Петр в послании своем первом пишет, «только бы не пострадал из вас кто, как убийца». Далее, Яков, апостол Яков, 4 глава, 12 стих. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого?» И послание к Иоанну Богослову, первое соборное послание, 3 стих, 15, 3 глава, 15 стих. «Никакой человека-убийца не имеет жизни вечной». То есть Евангелие многократно отрицает всякое человекоубийство и призывает к миру и примирению, не только примирению, но и прощению своих врагов и молитве о своих врагах. Это все Новый Завет, конечно, и все те, кто сегодня пытаются оправдывать всяческую агрессию, военные действия, и вообще, в принципе, говорить о том, что война бывает справедливой, и в этой войне, эту войну всегда церковь может благословлять, они обычно ссылаются на примеры Ветхого Завета. Но и Ветхий Завет, как это, может быть, не странно прозвучит, тоже полон заповедей и указаний на невозможность пролития чужой крови. И эти слова Божьи, они звучат с первых глав Библии, 4 глава, которая осуждает убийство Авеля его братом Каином. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Далее, 4 глава Бытия. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». 9 глава Бытия. «Взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его». Бытие 9 глава. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Левит 7 глава. «А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа того от народа своего». Левит. «Он пролил кровь, и истребится человек из народа своего». Числа 35 глава. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой от нее крови, как кровью пролившего ее». То есть это вот знак справедливости: око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. И поэтому Ветхий Завет строго карает за пролитие человеческой крови. Причем даже на войне. Не только во время ссоры, не только во время преступления, но даже на войне. И теперь, когда негодные люди убили человека невинного в доме его, на постели его, неужели я не взыщу крови от руки вашей и не истреблю вас с земли? И мы прекрасно знаем, что во время войны, во время любых военных действий, гибнет огромное количество мирных, ни в чем не повинных людей. с разных сторон этой войны. Царь Давид очень много воевал. Царь Давид, причем воевал в таких войнах, которые провозглашались как войны справедливые, как войны за народ Божий, как войны, которые как будто бы были благословлены Богом. И вот что происходит с царем Давидом. «Но было ко мне слово Господне и сказано». Это Господь говорит Давиду. «Ты пролил много крови и вел большие войны, и ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». То есть царь Давид не может построить во славу Богу храм, Господь отказывает ему в этом благом деле, потому что на руках Давида много пролитой крови во время войны, которая, казалось бы, справедлива и благословенна. Но Бог сказал мне, продолжение, «Но Бог сказал мне, царю Давиду, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный, и проливал кровь». Псалом 9. «Ибо он взыскивает за кровь, помнит, не забывает вопля угнетенных». Псалом 105. «Проливали кровь невинную, кровь сынов своих и дочерей своих, и осквернялась земля кровью». Человек, притчах, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могил. Исаия. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моление ваше, я не слышу, ваши руки полны крови». Вот это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет, который так грозно и так неумолимо карает человека за пролитие чужой крови даже во время военных действий, даже во время войн, которыми, кажется, полон Ветхий Завет. Итак, вернемся к раннехристианской церкви. Церкви, которая была, собственно говоря, выстраивала свою жизнь в языческом мире, в мире, где императоры, римские императоры постоянно вели войны. Профессия воина – это была профессия всегда воина-наемника. Все войска, все воины, они были профессионалами, они нанимались императорами, они нанимались военачальниками в любых странах, они часто меняли своих работодателей, если можно так сказать, и нанимались в разные армии. Это были профессиональные убийцы, профессиональные воины. Им было все равно, за кого воевать. Им было все равно, за кого проливать свою кровь. Эти люди, которых чаще всего даже не было никакой родины, это были наемники, римские солдаты. И поэтому они всегда выполняли свои приказы, они слушали своих командиров, и величайшей удобностью для них было, конечно, выполнение приказа своего военачальника и военная доблесть, которая почиталась в римском и языческом мире как действительно одна из таких вот человеческих доблестей и добродетелей – воинская доблесть. Они вели разные войны – захватнические войны, оборонительные войны, всевозможные. Римская империя расширяла свои владения за счет этих войн. И это была обычная профессия для крепкого, свободного мужчины, за который тот получал достаточно большое вознаграждение, потому что эта профессия была очень и очень опасна. Так вот, в раннехристианские времена христиане должны были выработать свое отношение к этой профессии. Потому что христиане, конечно, они в Римской империи были не только в меньшинстве, но они были всегда меньшинством гонимым, меньшинством, которое не принимало законы римского государства, такие законы, как поклонение, например, императору, как Богу. И за это страдали очень многие христиане. Первые гонения на христиан были вызваны именно тем, что христиане не поклоняются римскому императору как Богу, и чтят какого-то своего воскресшего учителя. Итак, христианский пацифизм в ранней церкви был очень распространен, и, собственно говоря, в нем даже обвиняли такие враги церкви, как языческий философ и полемист Цельс, церковь, за то, что, христиан за то, что они отказываются служить императору. Пацифистские взгляды ранних христиан можно обнаружить в большом количестве трудов ранних отцов церкви. Можно назвать таких людей, таких учителей церкви и святых отцов, как Тертуллиана, Ипполита Римского, Иринея Леонского, Климента Александрийского, Оригена, Киприана, священномученика Киприана Карфагенского, Лактанция. И вот, пожалуйста, мы сейчас некоторые отрывки из их писаний, из их произведений, это святоотеческое предание наше, я постараюсь сейчас их процитировать. Итак, в Дидахе, учение 12 апостолов, ранний христианский памятник апостольских времен, между прочим. «Любите ненавидящих вас, и не будет у вас врага». Игнатий Антиохийский, священномученик Игнатий. «Не старайся сам мстить тем, которые оскорбляют тебя. Будем подражать же Господу, кто, когда его поносили, не воздавал тем же, когда его распинали. Он не отвечал, когда он страдал. Он не угрожал, но молился о своих врагах». Иустин Мученик, диалог с Трифоном Иудеем. «Мы, которые исполнены войной, взаимным кровопролитием и всяким злом, изменили свое воинское оружие. Наши мечи на орала, наши копья на орудие по обработке почвы». Это вот очень яркое такое высказывание мученика Трифона, который говорит, что христиане не берут в руки оружие. Они снимают с себя эти мечи и копья и превращают их в орудие мирного делания по пророчеству пророка Исаии. Ориген, который как раз отвечал Цельсу, который обвинял христиан, потому что они изменяют своему отечеству и не служат императору, как воины. «Мы служим Богу руками, незапятнанными кровью и чистыми от убийств. Мы сотрудничаем в труде отчизны молитвой, хотя мы не становимся воинами императора, даже когда он старается силой заставить нас. Мы сражаемся за него и за то, чтобы был мир молитвой». Ориген против Цельса. Ипполит Римский пишет: «Кто принял власть отдавать приказы убивать, и даже простой солдат, не должны этого делать ни при каких обстоятельствах, даже если они получат приказ». Еще раз. То есть Ипполит Римский, прославленный святой ранней церкви, говорит, что христианин не должен выполнять приказ, если приказ связан с убийством, с пролитием крови другого человека. Они не должны браниться, то есть воевать. Если они получат в качестве награды венец, они не должны возлагать его себе на голову. То есть, если воин получает награду, как воин, от военачальника императора, венец победителя, он не смеет его возлагать на голову, потому что это не красит христианина. Дальше. Тот же канон, это каноны святого Ипполита, канон 13. Канон 14 святого Ипполита звучит так. «Не должно быть христианину в армии, за исключением случая, когда его принуждают взять меч в руки. В таком случае пусть он не берет на себя греха пролития крови. Но если кровь прольется, пусть он будет отстранен от таинств, чтобы хотя бы через наказание, то есть покаяние, слезы и стенания очистить себя». Дальше. Следующий канон – апостольское предание, глава 16, Ипполит Римский. «Оглашаемый или христианин, желающие стать воинами, да будут отвержены, потому что они презрели Бога». То есть тот, кто готовит себя к святому крещению, и тот, кто христианин, не может брать для себя профессии наемника и солдата в Римской империи. Дальше. Лактанций, «Божественное установление», книга 5, глава 10. Кто-нибудь скажет здесь: «Так что же есть благочестие, где оно и каково?» Конечно же, оно у тех, кто не принимает войны, кто хранит со всеми мир, у кого друзьями являются даже враги, кто считает всех людей за братьев, кто умеет сдерживать гнев и усмирять содержательностью любое душевное негодование. Далее. Когда Бог запретил убивать, это тоже лактанции, учитель церкви, Он не только удерживал нас от разбоя, заниматься которым и общественными законами запрещено, но увещал также, чтобы мы не совершали и того, что у людей считается дозволенным. Это очень важное замечание, потому что очень многие считают, что заповедь «не убий» считается только заповедью для тех, кто совершает преступление, как убийца, как грабитель, как человек, который поднимает руку на кого-то в житейской ссоре или для того, чтобы совершить какое-то преступление. Нет. А вот когда человек идет на войну, то заповедь «не убей» как будто бы отменяется. Ничего подобного. Христиане ранней церкви так не считали. И вот тому доказательство. Не только Господь удерживал нас от разбоя, заниматься которым и общественными законами запрещено, но увещевал также, чтобы мы не совершали и того, что у людей считается дозволенным. Так праведнику нельзя служить в армии, ибо он служит справедливости, и даже нельзя выносить кому бы то ни было смертный приговор, то есть нельзя быть судьей, ибо нет никакой разницы, убиваешь ли ты мечом или словом, поскольку запрещено уже само убийство. Итак, из этого предписания Бога нельзя делать никакого исключения. В самом деле убивать человека – великое злодеяние, ведь Бог восхотел, чтобы человек был неприкосновенным живым существом. Ну и теперь то, что было написано в 12-м правиле Первого Вселенского собора. Мы все знаем о Первом Вселенском соборе, как о соборе, на котором была осуждена ересь Ария, как о соборе, на котором было провозглашено православие, на котором стал формироваться наш символ веры, собор в Никее, под председательством уже императора Константина, казалось бы, уже формируется христианская империя, и тем не менее. На Первом Вселенском соборе принимается такое правило. Это 12-е правило Первого Вселенского собора. Предание нашей церкви. Это правило никто не отменял. И вот как оно звучит. Благодатью, призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности явившие, отложивши воинские поясы, но потом, как псы на свою блевотину возвратившиеся, так что некоторые серебро употребляли, посредством даров достигали восстановления воинский чин, таковые 10 лет да припадают в церкви. То есть на 10 лет эти люди совершают покаяние в самой церкви. То есть те, которые христиане, отложили воинский чин, потому что они христиане, перестали служить в церкви, но потом вернулись к этой профессии снова, отлучаются от церкви на 10 лет. Таковые 10 лет доприпадают в церкви, прося прощения, по трилетнем времени слушания Писаний в притворе. А 3 года они просто слушают в притворе, как оглашенные, а потом выходят из церкви. Во всех же сих надлежит принимать и в рассуждении расположение и образ покаяния. То есть если у людей есть искреннее покаяние в том, что они совершили грех, вернувшись к воинской службе, то их можно простить раньше. Ибо некоторые со страхом и слезами и терпением и благотворениями обращения являют делом. Тех по исполнении определенного времени слушания прилично будет принимать в общение молитв. Даже позволительно епископу и человеколюбие о них устроите. А которые равнодушно понесли свое грехопадение и вид вхождения в церковь возмнили для себя довольным к обращению, те да всецело исполняют время покаяния. Очень суровое правило для тех христиан, которые, отказавшись от воинской службы, снова поступили на воинскую службу к императору. Заметьте, на Первом Вселенском соборе император был председательствующей особой. И тем не менее, христианам запрещено даже на Первом Вселенском соборе подтверждение христианам не брать в руки оружие и не быть солдатами-наемниками. Солдатами-наемниками, проливающие кровь. Далее. Среди мучеников первых веков есть канонизированные христиане-мученики, которые были канонизированы именно за то, что они отказались брать в руки оружие. А святой воин Максимилиан за отказ от воинской службы в 295 году. На суде он заявил: «Я не могу сражаться за этот мир. Говорю вам, я христианин». И был за это умучен. Святой Мартин Турский, будучи римским военачальником, бросил службу накануне битвы, заявив: «Я воин Христов, и мне не дозволено воевать». Он верил, что христианин к противнику выходит с крестом и предпочтет быть сам убитым, нежели убить. Новокрещенный сотник святой Маркел растоптал воинские знаки отличия, а на суде сказал: «Христианину, который служит Господу Иисусу Христу, не подобает служить в армиях мира». За отказ от воинской службы по христианским мотивам были канонизированы святой Киви, святой Кадок и святой Феоген и святой Иерион. Двое последних были казнены вместе с тремя десятками призывников христиан, отказавшихся взять в руки оружие. За отказ воевать против христиан-единоверцев был казнен целый фиванский легион под командованием святого Маврикия. Это огромный легион египетских воинов, коптов, которые были умерщвлены на поле в городе Трир. Мне приходилось на месте мученичества святого легиона бывать самому лично. Эти воины сложили свое оружие, отказавшись идти в бой против христиан, своих единоверцев. Их было около 1000, этих святых мучеников. Все эти святые миротворцы вот канонизированы, и мы знаем из них, как из истории русских, из истории вселенских святых, которые также являются святыми и в наших церковных календарях Русской Православной Церкви. А среди последних миротворцев и тех, кто выступал против войны, у нас канонизирован в Русской Зарубежной Церкви святой мученик Александр Шмарель, который был таким участником антифашистского движения под названием «Белая роза». «Белая роза». Я сегодня, кстати, свою программу приготовил в соавторстве со своим собратом, священником Иоанном Бурдиным. У отца Иоанна Бурдина есть прекрасный канал, телеграм-канал, который называется «Маранафа». И на этом телеграм-канале отец Иоанн публикует огромное количество прекрасного материала, отвечая на очень многие вопросы современные. Я всем всячески рекомендую на этот канал, телеграм-канал отца Иоанна, подписаться. Он называется «Маранафа». И вот очень многие цитаты и мысли в том числе я взял с разрешения отца Иоанна вот сегодня для нашей сегодняшней программы о христианском пацифизме. Поэтому я считаю, что сегодняшняя наша программа – это такое соавторство с телеграм-каналом «Маранафа». Еще раз хочу про него вам несколько слов сказать и порекомендовать для подписки этот телеграм-канал. Но! А вот здесь вот я скажу слово «но», потому что вот этот период такого яркого христианского пацифизма, такого очень строгого отношения к заповеди «не убей», к пролитию чужой крови, к служению в армии, к тому, чтобы христианин не мог взять в руки оружие, он постепенно исчезает из сознания церкви. Как только христианская церковь постепенно становится церковью империи, как только церковь христианская становится включена в жизнь византийского христианского государства, и это государство продолжает вести войны, как любое государство на этой земле ведет войны, и, к сожалению, войны будут продолжаться до скончания мира, что не оправдывает их существование. Война всегда будет злом, величайшим несчастьем и грехом. Война ненавистна Богу, и христианину должна быть таковой. Но, тем не менее, церковь становится церковью империи. Церковь становится одной из государственных сил, в том числе, которой она исторически стала во всех традиционно христианских странах, как на Западе, так и на Востоке. И вот отношение христиан к воинской службе, отношение христиан к войнам, которые ведет империя, а империя уже христианская империя, империя уже под знаком креста находится, и воинские знамена и воинские штандарты, они украшены и иконами, и нерукотворными ликами, и крестом. И, соответственно, сама риторика и само отношение к воинской службе и к, в том числе, к пролитию крови и к войне начинает осмысляться по-другому. По-другому. И мы находим следующие цитаты святых отцов. Святитель Афанасий Великий пишет в послании к монаху Амуну: «Непозволительно убивать, но убивать врагов на войне законно». Совершенно противоречит тому, что мы слышали буквально, когда святые отцы 100 лет до этого говорили. Дальше Василий Великий, который при этом в своем правиле отлучал любого воина, вернувшегося с войны, на 3 года от причастия в покаянии, потому что руки, тем не менее, все-таки в крови, говорил, в 13-м правиле в виде совета пишет такие слова: «Убиение на поле брани отцы наши не вменяли за убийство». Имеется в виду, конечно, отцов Ветхого Завета. «Извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия, но, может быть, добро было бы советовать, что они, как имеющие нечистые руки», Василий Великий так об этом говорит, 3 года удерживаются от приобщения святых тайн». То есть, тем не менее, Василий Великий, принимая необходимость воинской службы, тем не менее, в каноне своем говорит о том, что они должны в качестве совета 3 года воздерживаться от причащения святых христовых тайн. При этом в письме к воину пишет: «Узнал в тебе человека, доказывающего собой, что и в воинской жизни можно сохранить совершенство любви к Богу, и что христианин должен отличаться не покроем платья, а душевным расположением». То есть Василий Великий признает возможность для христианина воинской службы. Воинской службы. Вот. И с этого момента в истории церкви происходит довольно много изменений. Церковь становится государственной, церковь начинает благословлять войны, воинов и оружие. В том числе совершается такая довольно странная вещь, которую мы сейчас вполне уже относимся почти привычно, потому что освящение воинского оружия – это некая история церкви. Просто тогда освящалось личное воинское оружие, а сегодня церковь готова освящать ракеты, танки, автоматы, то есть оружие, которое может принести смерть, нести смерть даже людям, которые никак в войне не участвуют. И это, конечно, катастрофа, потому что вот это вот благословение оружия, оно пришло, по крайней мере, в Русскую Православную Церковь из католицизма, и вообще чин освящения оружия, он приходит из католицизма, потому что и во время крестовых походов начинают существовать монашеские ордена рыцарей, монахов, такие как тамплиеры или воины иониты. Мальтийский орден, когда монахи, воины, берут в руки оружие и меч, и этот меч им имеет образ креста. Битвы за гроб Господень благословляются католической церкви, и католическая церковь начинает освящать оружие, а потом чин освящения оружия входит в большой требник Петра Могилы, митрополита Киевского Петра Могилы, в котором мы находим чин освящения оружия, и это продолжается по сей день. Хочу напомнить, что это к нам пришло из католической церкви на Западе. Очень справедливо в своем блоге Маранафа отец Иоанн Бурдин пишет, что да, существует чин освящения оружия, и уже вокруг этого чина вырастает целая богословская концепция, как и благословение христиан на исполнение воинского долга. Вот очень странно пишет о том, что мы знаем чин освящения оружия, но, например, мы не можем найти чина освящения хирургических инструментов. Вот такая нелепость. То, что приносит смерть, освящается, То, что дарует человеку жизнь, осталось без всякого внимания со стороны церкви. Нет никак, есть какой-то чин на благословение исполнения христиан своего воинского долга, довольно странный, вот, потому что это, в общем, воинский долг на сегодняшний день – это просто государственный закон, и он существует в любом светском государстве. И он не предполагает, что человек, который исполняет свой долг как солдат, исполняя воинскую обязанность по закону страны, он принадлежит какой-то религиозной конфессии. Это не имеет никакого значения, верующий человек идет в армию или неверующий человек идет в армию. Христианин идет в армию или мусульманин, буддист или атеист. Каждый в равной степени призывается законом к этому исполнению. И тем не менее существует чин благословения воинского долга, но не существует, например, чин благословения врачебного долга. Вот это вот очень странно. Церковь усиленно исторически начинает поддерживать инициативы государства по политическим мотивам, потому что война – это всегда часть политики государства. Более того, мы с вами знаем, что в средние века, например, церковь противилась анатомическим опытам, тем самым опытам, которые дали для медицины огромный-огромный потенциал в лечении болезней и спасении людей от смерти. Спасение людей от смерти. Вот. И поэтому вопрос о благословении оружия и воинских оружий, и воинских доспехов – это вопрос, который, конечно же, не мог даже прийти в голову христианину ранней церкви. Благословлять то, что приносит смерть, в моем представлении, в представлении очень многих христиан, совершенно недопустимо. Недопустимо благословлять любую форму оружия, любое оружие. А сейчас речь идет вообще о благословении чуть ли не стратегических ракет, стратегического оружия, которое уничтожает вокруг огромное количество ни в чем не повинных. И вот здесь мы подходим к такому довольно сложному вопросу, что же все-таки такое христианский пацифизм и насколько христианский пацифизм отрицает любую службу в армии. Мы видим в самом Евангелии, что никто из, не сам Господь наш Иисус Христос, ни Иоанн Креститель, который проповедовал, не призывали к тому, чтобы воины складывали оружие. Ну, например, когда Иоанн Креститель говорит с воинами, он увещевает их не применять силу против слабейшего и не совершать воинских преступлений, не обижать младших и не совершать грабежей. Но, тем не менее, он не говорит им, чтобы они сложили оружие и отказались от своего воинского служения. Также мы видим, что Христос, когда к нему обращаются воины, это римские воины, надо сказать, и не просто римские воины, это воины, оккупировавшие Палестину, это оккупанты, это римские воины, враги еврейского народа, иудейского народа, против которых многие восставали и призывали народ к восстаниям против них. И в конечном итоге эти войны и осуществились, об этом пишет Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война», мы об этом знаем исторически. Эта война кончилась полным поражением Израиля, разрушением храма Иерусалимского и рассеянием иудеев по всей земле. Вот. Тем не менее, Христос не говорит римскому сотнику, чтобы он складывал оружие и свою воинскую профессию вменял ни во что. Он не называет это грехом. Мы также видим Корнилия сотники, который принимает в свой дом апостола Петра и становится христианином. Принимает святое крещение, причем Дух Святой сходит на Корнилия еще до того, как он принимает святое крещение. Апостол Петр не говорит Корнилию отказаться от воинской службы, принимая крещение. То есть христианству реалистично. Христианство прекрасно понимает, что в этом мире существуют войны. В этом мире существует государство. Эти государства враждуют между собой. Войны бывают захватническими, и войны бывают оборонительными. Войны бывают разными. И поэтому, конечно, христианство не отрицает возможность воинской службы, но прежде всего воинской службы по защите своего отечества, когда на твое отечество кто-то нападает. И при этом все равно считают любое убийство, даже при защите отечества, грехом, который требует от человека покаяния, который требует от человека внимания. Потому что любая война и любое пролитие крови не может не отразиться на душе человека, который взял в руки оружие, не может его не исказить, ожесточить, не может его не изуродовать, скажем так. И поэтому даже когда христианин берет в руки оружие для того, чтобы защищать свою землю, свой дом, свою семью, он не должен забывать о заповеди «не убей». Он не должен совершать никаких военных преступлений. Он не имеет права на применение оружия и силы против пленных, против мирного населения. Он не имеет права мстить, в том числе на войне, за своих погибших друзей, потому что месть запрещена христианам как таковая. Оружие он берет в руки исключительно для защиты своего дома, своей семьи, своей родины от нападающего врага. Только ради этого. Но даже это не снимает с христианина ответственности за пролитие крови. В последнее время стало очень часто употребляться такое выражение о том, что именно слова Христа, которые он говорит в Евангелии от Иоанна, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И это приводится в качестве того, что солдат, идущий на войну, он идет положить свою душу за друзей своих. На самом деле эта фраза никакого отношения к воинскому служению не имеет. Об этом сам Христос говорит об этом как о себе самом. Потому что это именно он идет на распятие, отдать свою жизнь за жизнь мира и принести искупительную жертву за оставление наших грехов и нашу вечную жизнь. Итак, как об этом говорит святой Августин Блаженный? «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Думаешь, нет больше? Совершенно нет. Это истина, Христос сказал». Давайте вопрос зададим апостолу, пусть он ответит. Христос, говорит он, умер за нечестивых. И вновь говорит, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. То есть эти слова относятся именно ко Христу и тем, кто Христу подражает. Значит, во Христе мы находим любовь большую, ибо Он отдал душу свою не за друзей, а за врагов. Какова же любовь Бога к людям? Что это за чувство так любить даже грешников, чтобы из этой любви умереть за них? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, пишет апостол Павел, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть Христос не то чтобы даже за друзей отдает свою душу, но и даже за врагов отдает свою жизнь. Кто из воинов отдает свою душу за врагов. Очевидно, что воин, взявший в руки оружие, даже защищающий свою родину, свою семью, свой дом, идет на войну, чтобы этих врагов убивать. И чтобы жизнь свою, при возможности, конечно, сохранить. Конечно, воинские подвиги, воинское самопожертвование дают нам примеры того, как воины могут, защищая других, умирать. Но все-таки речь идет не о воинском подвиге, а о подвиге Христовой любви, о которой нам говорит Евангелие. А далее. В последнее время стало очень часто слышаться такие слова, что солдат, который погибает на войне, Воин, который отдает свою жизнь за Отечество в воинской брани, то ему прощаются все его грехи, и такой воин автоматически попадает в рай. Это, конечно, совершенно ничего общего не имеет с учением христианским и никаким образом не говорит о том, как учит Церковь о спасении души. Ничего похожего мы не находим ни в Евангелии, ни в нашем священном предании, ни в какой святоотеческой литературе. Вот. Патриарх Михаил IV, который бежал из Константинополя в XIII веке после захвата его крестоносцами, пообещал отпущение грехов тем никейским солдатам, которые погибнут в борьбе с крестоносцами. Император, патриарх пообещал. В этом он пытался следовать учению Западной Церкви об индульгенциях, которые даровались воинам, которые согласились идти в крестовый поход. Вот это было совершенно иное, отнюдь не православное учение, которое православная церковь осуждает. Учение о индульгенциях церковь православная не признает. Это учение в православии не прижилось. Была попытка, известная попытка, объявить падших на поле брани воинов христиан мучениками. Это было в середине X века, и такую попытку предпринял византийский император Фока. Но он получил категорический отказ от синода Константинопольского патриархата и патриарха Полиевского, поскольку, согласно канонам, даже самооборона или на войне всякое убийство остается грехом, как это засвидетельствовано и в 13-м правиле Василия Великого, о котором я вам уже говорил. В апостольском учении мученичество принимается как прославление Бога, но не как погибель на войне. Война никогда не считалась церковью делом святым. Война – это всегда грех. Поэтому вот все слова, которые сегодня мы слышим, часто слышим от разных людей о том, что воин на поле брани умерший – является святым, это, ну, ближе, наверное, все-таки к исламу, вот, к понятию воина ислама, который отдает свою жизнь за ислам на поле боя и считается шахидом и святым, но никакого отношения к христианству это не имеет. И что я еще хочу сказать? Несмотря на то, что церковь довольно далеко отошла от раннехристианского пацифизма в своем таком историческом пути и стала оправдывать и поддерживать справедливые, так называемые справедливые войны. И очень часто так бывало, что войны несправедливые церковь тоже объявляла войнами справедливыми, в том числе крестовые походы на Западе и другие битвы, которые вели в том числе византийские императоры, потому что они были христианами. Тем не менее, существует очень важный церковный канон относительно священника. Вот, например, священник ни при каких обстоятельствах не может брать в руки оружие. Священник ни при каких обстоятельствах не может идти на воинскую службу. Священник ни при каких обстоятельствах не может проливать крови. Мне, наверное, многие скажут, что вот а как же монахи Троице-Сергиевой Лавры, а как же святитель Петр Цетинский, который тогда в Черногории был не только митрополитом, но еще и главой государства, садился на коня и с саблей в руках, значит, на врагов Отечества. Хочу сказать, это все страшнейшее нарушение церковных канонов. Это не оправдано никак с точки зрения Евангелия. Это может быть оправдано с точки зрения истории, это может быть считаться гражданским подвигом, это может воспеваться в разных песнях и легендах, и сказаниях, но с точки зрения Евангелия, евангельской правды и строжайшего канона Церкви по отношению к священству, это никак оправданным быть не может. И поэтому я еще раз напомню, священнику это запрещено. Почему это запрещено священнику? Потому что священник является собой некий идеальный образ христианина. Образом буди верным, говорит апостол Павел своему ученику, епископу Титу, которого он оставляет в церкви. Буди образом для других христиан. То есть священник является собой некий образец жизни христианской. И к этому образу призван каждый христианин, потому что каждый христианин – священник. Мы все царственное священство. И поэтому, например, в мире существуют разводы. И это тоже нарушение заповеди. Мы знаем, что Христос в Евангелии категорически запрещает разводы. Жениться на разведенной – грех. Совершать развод – грех, говорит Христос своим ученикам. И ученики недоумевают, почему так строго. А Христос говорит, такая заповедь. Два плоти единые, что Бог сочетал, человек да не разлучит. И поэтому священнику, например, запрещено разводиться. И всякий священник, который после развода, такой трагедии, вдруг захочет иметь другую семью, он автоматически перестает служить, он потом не имеет права больше совершать божественные литургии, он лишается этой возможности, потому что он нарушил эту заповедь. Мы знаем, что в мире происходит много-много разводов, но тем не менее развод при всех жизненных коллизиях и при всех жизненных трагедиях все равно остается грехом. То же самое касается того, что священник не может брать в руки оружие. Это потому, что для всех христиан эта заповедь абсолютна. Мир лежит во зле, люди воюют. И понятно, что война является реальностью нашего мира. Но священник свидетельствует собой, что этого быть не должно. И поэтому каноническое право очень строго относится именно к этому. Поэтому мне совершенно непонятно, священник, который сам не может брать в руки оружие, почему он тогда благословляет это делать других. То же самое мог священник делать, благословляя других на развод. Но никому в голову из священников не придет благословлять разводы. Тогда почему же священники могут освящать оружие? Тогда почему же священники могут благословлять войны? Почему же тогда с наших амвонов звучат проповеди, которые поддерживают кровопролитие? Это совершенно недопустимо. Каждому священнику стоит обратиться на себя. Если ты этого не делаешь, если у тебя нет этого права, у самого нет права брать оружие, почему же ты тогда благословляешь это другим? То, чего не имеешь ты, не можешь дать другим. Вот и все. Это очень простая вещь. Государства воюют. Люди замышляют друг против друга тщетно. Идут эти страшные войны. Священнику, есть ли место священнику на войне? Это еще один из вопросов, очень важных и очень серьезных. Да или нет? У нас огромное количество священников, которые едут на войну, поддерживать воинский дух. И это случай бывало всегда. И в Первую мировую войну то же самое бывало. И существует свидетельство полковых военных священников. В том числе существует такая прекрасная книга архимандрита Спиридона Кислякова, которая называется «Исповедь священника перед церковью». Я всем-всем советую эту книгу обязательно прочесть. «Исповедь священника перед церковью». Архимандрит Спиридон Кисляков. В 14 году, когда началась Первая мировая война, отец Спиридон был призван в армию как полковой священник. И перед началом войны он выступил с проповедью, в которой в частности, сказал, пока христиане будут вести войны, до тех пор они не вправе называть себя христианами. И он, тем не менее, пошел на фронт, он служил в полковой церкви, причащал солдат, проповедовал. И после этого солдаты шли на передовую, причастившись святых христовых тайн, убивать других солдат, тоже христиан. Потому что Первая мировая война – это война христиан с христианами разных христианских стран. И уже это совершенным образом не давала покоя отцу Спиридону. Особенно же его поразило, когда он впервые попал под бомбежку. Лежа на земле, приживаясь к ней всем телом, он посмотрел на небо и увидел немецкие самолеты, которые летели над землей. И на крыльях этих самолетов были нарисованы кресты. И вдруг эти кресты раскрылись, и из этих крестов на землю полетели бомбы, несущие смерть. И это было совершенно для него таким знаком о том, что война никаким образом не может быть признана христианами, никаким образом не может быть оправдана. Он писал потом: «Война, в которую попала Россия, как капкан, есть погибель. Прежде всего погибель для человека, которого она растаптывает в прах, унижая в нем образ Божий. Война есть пагуба для всего христианства». Далее он писал: «Пастыри Христовы не должны знать абсолютно никакой государственной власти, и тем более жертвовать ей своих христиан в качестве солдат. Ибо Христос никакому царю, никакими земными властями не вручал своих христиан». Вот так писал отец Спиридон. И, собственно говоря, я хотел бы вот сегодня закончить наш такой большой, серьезный и очень непростой разговор о христианском пацифизме, об отношении христиан к войне, словами, как раз вот, которые я нашел в блоге у отца Иоанна, в блоге Маранафа, о котором я сегодня уже много раз говорил, и уже однажды я их цитировал, я хочу их процитировать еще раз. «Живя в мире, отпавшем от Бога, человек не способен избежать греха. Чаще всего в нашей жизни не стоит выбор между добром и злом, а между злом большим и злом меньшим. Мы знаем, что наша христианская борьба со злом – заранее обречена на поражение. Мы бессильны в борьбе со злом не только внешним, но и внутренним, и знаем, что в конце времен зло захлестнет мир, и по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. И в этой безнадежной борьбе перед нами не стоит задача освободить мир от зла, но мы должны лишь не дать угаснуть свету. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна. Именно исходя из этих установок, а также из принципа личной ответственности христианина за зло, которое творится в этом мире, нужно оценивать возможности борьбы со злом, в том числе с помощью оружия и убийства носителя зла. Мы знаем, что ни насилием, ни принуждением невозможно ни преодолеть зло, не вырастить в мире добро. Так нас учит Евангелие. И то, и другое – личный свободный выбор человека, а также результат действий в мире и человеке высших сил добра и любви. Поэтому лучше удерживаться от зла и творить дела любви, умаляя тьму и умножая свет. Однако, говорит русский философ Семен Франк, если ты видишь, что насильник убивает ребенка, ты обязан предотвратить убийство даже ценой нарушения заповеди «не убей». Твое бездействие приведет к торжеству зла и умножению тьмы в этом мире. Если же ты убьешь насильника, ты отягчишь грехом убийства свою совесть, но спасешь невинного. Ты исполнишь по отношению к нему высшую из христианских добродетелей – заповедь любви. На первый взгляд это противоречит всему тому, что, о чем мы сегодня говорили. А как же проклятие крови, а как же древний запрет христианам выбирать свои профессии, воинскую службу? На самом деле никакого противоречия нет, если не забывать о том, что грех остается грехом и требует покаяния, а не похвальбы. Всякий, совершивший убийство, есть грешник, даже если убийство было совершено по самым бескорыстным мотивам, из чувства любви к ближним и ответственности за них в борьбе против разрушительных сил зла. Грешником должен осознавать себя солдат, убивающий неприятеля даже в самой справедливой войне и оборонительной войне по защите Родины и в защите свободы от завоевателя, который стремится поработить мир. Старинная практика церкви, по которой солдат, участник войны, должен очищаться покаянием и несением епитимьи от совершаемых им грехов и насилия, вполне адекватна полному христианскому сознанию. Это Семен Франк в своей работе «Свет во тьме». Вот на этом я закончу наш сегодняшний эфир. Я думаю, что он вызовет тоже какие-то вопросы. На эти вопросы я буду отвечать. Эти вопросы будут сложными, эти вопросы будут в том числе, может быть, и провокационными, и вызовут в ком-то, мой сегодняшний эфир вызовет в ком-то полное неприятие, даже, может быть, какое-то озлобление. Я ко всему готов. Я готов отвечать на любые вопросы, но свою позицию, в том числе свою позицию, позицию евангельскую, мне кажется, в сегодняшнем эфире я обосновал. И я еще раз хочу повторить, что я жду ваши вопросы на электронный адрес своей почты, которая есть в описании нашего канала. Также я всех благодарю за ваше внимание и за ваши пожертвования, благодаря которым выходит наша программа на YouTube, канал «День седьмой». Ваши пожертвования мы принимаем через виртуальные кошельки, которые тоже описаны, которые тоже есть в описании нашего канала. Это Boosty, это PayPal, это Юмани, и это электронный счет, на который вы можете отправлять ваши донаты. Мы за них очень и очень вам благодарны. И в ответ на это, и не только в ответ на это, в принципе, это не имеет какой-то прямой связи, но я готов за всех вас молиться, и, пожалуйста, присылайте имена своих близких, своих родственников и друзей, усопших и живых, тоже имена на мою электронную почту, я буду за них молиться, как я это делаю всегда. На этом мы закончим, и до встречи на следующей неделе. Храни вас Господь!